Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Если мы хотим быть полезными для Господа, то мы должны быть мудрыми и осторожными. Мы должны предусмотрительно заботиться о том, что почетно, что уважаемо в глазах Бога и человека.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии – последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве – 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В 8 и 9 главах 2 послания к Коринфянам говорится о наиболее сложном вопросе в Библии – о деньгах. Эти главы могут быть очень полезными в том, чтобы показать точку зрения Библии на пожертвования, но также эти главы могут быть окном, через которое мы можем увидеть, как обращаться с деньгами. Мы все знаем, что для верующих деньги обозначают самые грешные и растленные начала мира. Тем не менее, Божьим детям постоянно приходится сталкиваться с деньгами и с финансовыми вопросами. По этой причине 8 глава должна привлечь наше внимание. В этой главе мы видим, что апостол Павел не учит нас, а представляет себя как образец того, как необходимо обращаться с деньгами, и какое отношение у нас должно быть к ним сегодня. Сегодня в нашей студии находится Владимир Демидов. Это наша 43-я программа по второму посланию к Коринфянам. И, Владимир, спасибо, что пришли к нам.
Спасибо, Оскар. Я всегда с большим удовольствием участвую в ваших передачах. Вы действительно правильно сказали, что те отрывки, о которых мы будем говорить сегодня, связаны с деньгами и с тем, как верующие должны относиться к деньгам. И здесь, опять-таки, как вы правильно отметили, Павел не просто излагает объективно учение о деньгах, он показывает себя как образец человека, который умеет правильно обращаться с деньгами. Мы видим здесь не просто теоретическое учение, мы видим практический пример человека, который знает, как нужно вести себя по отношению к деньгам. Второе послание к Коринфянам – это вообще книга, которую можно назвать автобиографией апостола Павла. Здесь он не столько учит, сколько показывает себя как образец в самых разных вещах.
Владимир, сегодня мы видим, что Павел не учит и не наставляет нас в том, как христиане должны обращаться с деньгами. Действительно, эта книга раскрывает, каким человеком был Павел, и показывает нам, как он вел себя. Из первого послания к Коринфянам мы знаем, что коринфяне уже обвиняли его в отношении денег. Поэтому здесь он ведет себя очень осторожно, не так ли?
Да, Павел ведет себя очень осторожно и делает все от него зависящее, чтобы избежать любой возможности для того, чтобы появились какие-то обвинения или подозрения со стороны коринфян в отношении Павла, в отношении его служение. Павел поступает здесь очень мудро и очень осторожно.
В этой главе также говорится о пожертвовании, но сегодня мы не будем касаться этой темы. Мы оставим ее на последующие программы, и там мы будем рассматривать 8 и 9 главы именно с этой точки зрения. Мы увидим, что в этих главах говорится о пожертвовании и о принципе пожертвования. Но сегодня мы будем говорить о том, как обращаться с деньгами, чтобы не навлечь обвинения на себя или на наше служение. Но прежде чем мы начнем говорить о 8 главе, сегодня мы будем говорить об отрывке, который начинается с 16 стиха, и там будет говориться о том, что Тит туда пришел с другими братьями. Не могли бы вы коротко рассказать нам, что произошло в истории до этого момента?
Ну, мы знаем из повествования Деяний, что благодаря служению Павла, благодаря его благовестию, в языческом мире в разных областях были воздвигнуты церкви, в том числе на территории сегодняшней Греции, например, церковь в Коринфе. И эти церкви, которые находились в языческом мире, с точки зрения материального положения, вряд ли мы можем сказать, что они процветали, но во всяком случае их положение было не таким тяжелым, как у церквей, которые находились в Иудее, церквей, которые состояли в первую очередь из иудеев, и церквей, которые исторически возникли раньше. Поэтому вполне естественно у языческих церквей или у церквей в языческом мире появилось бремя помочь своим братьям, поддержать верующих, которые в то время находились в Иудее. И церкви в языческом мире собирали пожертвования, причем, видимо, это были достаточно внушительные суммы. Они собирали эти пожертвования, передавали их апостолу Павлу с тем, чтобы Павел передал их пожертвования в Иудею. И здесь мы видим как раз такой пример. Церковь в Коринфе собирает определенную сумму, какое-то пожертвование, с тем, чтобы затем направить его через Павла в Иудею. И это замечательно. Это один из аспектов общения в теле Христовом. Это очень хорошее дело. Но здесь нам нужно обратить внимание на то, как Павел ведет себя в данной ситуации. Как он обращается с этим пожертвованием, что он делает. Здесь мы можем кое-чему научиться, мы можем увидеть какие-то важные принципы. Не думайте, что это просто мелочь или какой-то пустяк. Нам нужно внимательно изучить поведение Павла в отношении данного вопроса.
Безусловно, апостолы собрали немалую сумму в Македонию, сейчас они пришли в Ахаю. В то время это был экономический центр всего цивилизованного мира. Святые в Иудее жили значительно беднее, и Павел открывает нужду святых и получает ответ. И эти стихи говорят о том, как этот дар был принят и передан надлежащим образом. Мы знаем, что Тит, о котором говорится в этих стихах, был соработником Павла. И в стихе 16 Павел говорит: «Но благодарение Богу, который вкладывает такое же усердие ради вас в сердце Тита, и мы послали вместе с ним брата, которому по всем церквям хвала в благовестии, и не только, но который также был избран церквями, как наш спутник в этой благодати, преподносимой нами в нашем служении, во славу самого Господа и в доказательство нашей готовности, избегая того, чтобы кто-нибудь порицал нас при таком обилии, преподносимом нами в нашем служении». Вот он ключ. Павел обращался с деньгами так, чтобы никто не мог порицать его. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
In the first half of this chapter, the apostle fellowship concerning the ministry to needy saints in Judea.
В первой половине этой главы апостол общается в отношении служения нуждающимся святым в Иудее. Эта глава может очень помочь нам в понимании того, что такое деньги. Мы знаем, что деньги представляют собой большую-большую проблему. Обращение с деньгами всегда может стать искушением. Не думайте, что вы настолько духовные, что с вами все в порядке, и у вас не будет проблем. Я не думаю, что кто-либо из нас может быть более верным, более духовным, более нормальным, чем апостол Павел. Даже он, обратите внимание, был очень и очень бдителен и осторожен в отношении денег. Здесь мы можем увидеть несколько важных моментов. Во-первых, в отношении служения нуждающимся святым он рекомендовал коринфским верующим нескольких братьев. Прежде всего, он рекомендовал Тита, затем еще одного брата и еще одного брата. В этом отрывке слова нет доктрины, нет богословия, нет даров, нет силы. А что мы видим здесь? Эта книга говорит о жизни Павла. Он показывает нам очень ясную картину, чтобы мы знали, как он вел себя в осуществлении своего служения. У него было очень много денег, которые святые дали нуждающимся святым в Иудее. Он понимал, что такое количество денег создаст проблемы. Прежде всего, он избрал Тита. Тит был уважаемым братом во всех церквях. Но послушайте, Павел специально сказал, что он послал еще одного брата вместе с Титом. Вы должны увидеть, что здесь говорит Павел. «И мы послали вместе с ним брата, которому по всем церквям хвала в благовестии. И не только, но который также был избран церквями, как наш спутник в этой благодати. Это показывает, что Павел должен был попросить церкви выбрать такого человека. Павел намеренно сделал это. Для чего? Чтобы чего-то избежать. Избежать чего? Того, чтобы кто-нибудь порицал нас при таком обилии, преподносимом нами. Это его осторожность. Именно так Павел вел себя.
Владимир, не могли бы вы еще рассказать о том, сколько различных мер предосторожности предпринял Павел, чтобы убедиться в том, что он и его служение не будут порицаемы за неверное обращение с пожертвованием, которое они должны были передать церквям в Иудее?
Хорошо. Здесь Павел говорит, что он хотел послать в Коринф Тита, своего соработника, чтобы коринфяне заранее приготовили тот дар, который они затем намеревались передать в Иудею. И Павел, чтобы избежать возможного порицания, то есть возможных нареканий, возможных обвинений, подозрений, заранее тщательно продумал, что нужно сделать, как обращаться с этими деньгами, которые передадут коринфяне. Поэтому Павел послал Тита не одного. Павел послал в общей сложности трех братьев. Мы видим это здесь, в этой главе. Причем один из этих трех братьев был выбран не Павлом. Павел говорит, что он был выбран церквями. А он был назначен церквями. И все эти трое братьев имели очень хорошее свидетельство о себе. Так что мы видим, что Павел поступает в данном случае очень предусмотрительно, очень вдумчиво. Если бы Павел просто послал какого-то одного брата, скажем, послал бы Тита одного, то, во-первых, данный человек, данный брат мог бы подвергнуться искушению деньгами. Во-вторых, даже если у самого брата нет никаких проблем с этим, а другие люди, посторонние люди могут что-то подумать. Коринфяне могли бы что-то заподозрить и подумать, что у Павла, может быть, есть какие-то нечистые намерения и что-то еще. Так что Павел понимал, что есть какая-то возможность, когда мы касаемся финансовых вопросов, есть возможность, что сатана сумеет как-то повлиять на верующих, вложить в них какие-то нечистые мысли, нечистые подозрения. На самом деле часто так и происходит. Поэтому Павел здесь был очень осторожен. Он старался исключить всякую возможность для появления подобных подозрений, подобных нехороших мыслей у святых.
Да, я согласен с вами. Деньги могут стать преткновением для любого человека. Деньги часто приводят к искушениям. И речь идет не о том, что деньги могут быть заработаны неправедным образом. Нет. Даже просто в обращении с деньгами, с передачей суммы от одной церкви другой, Павлу пришлось тщательно подготовиться, чтобы оставаться в свете и не попасть ни под какие-либо подозрения. Это ведь принцип. В нашей сегодняшней программе мы как раз вот уделим внимание некоторым принципам. И Павел не учит нас этому. Он просто представляет нам себя в качестве образца.
Да, да, я уже говорил об этом раньше. И когда Павел рассказывает о себе, его слова в итоге оказались включены в Новый Завет, правильно? Это стало частью Нового Завета. Другими словами, это не просто какая-то история, это история является Божьим словом, Божьим говорением, и Бог что-то хочет сказать нам через это. Дело в том, что здесь мы видим не доктринальное учение, не теорию, мы видим принципы, которые показаны на конкретных практических примерах. И что они нам показывают, эти примеры? Они показывают нам, что когда мы касаемся денег, мы должны действовать очень обдуманно, и мы должны быть очень осторожными, чтобы не дать Божьему врагу никакой возможности использовать эти финансовые вопросы, чтобы нанести какой-то ущерб братьям, сестрам или церквям, или Господней работе в церквях.
Да, вы сказали, что нам необходимо действовать разумно и быть осторожными. А в этих стихах Павел использует слово «предусмотрительно». А в стихах 21 и 22 говорится: «Ибо мы предусмотрительно заботимся о том, что почетно не только в глазах Господа, но и в глазах людей. И мы послали с ними нашего брата, которого мы во многом многократно проверили и нашли старательным, а теперь гораздо более старательного, благодаря его большой уверенности по отношению к вам. Мы предусмотрительно заботимся о том, что почетно не только в глазах Господа, но и в глазах людей». Это второй принцип в отношении того, как мы должны обращаться с деньгами. А теперь давайте послушаем Уитнеса Ли.
we take forethought for what is honorable. And not only before the Lord, but also before man.
Стих 21. Ибо мы предусмотрительно заботимся о том, что почетно не только в глазах Господа, но и в глазах людей. Иметь дело с большой суммой денег не так просто, поэтому Павел предусмотрительно позаботился обо всем. Он сделал все, зависящее от него, чтобы избежать порицания. Здесь содержится принцип: что бы вы ни делали, как бы вы ни вели себя, вы должны предусмотрительно позаботиться о том, что люди будут думать о вас, что о вас будет думать дьявол. Дьявол ждет возможности уничтожить вас, поэтому вы должны быть осторожны, вы должны быть предусмотрительны. Вам нужны свидетели. Не поступайте так, чтобы у врага была возможность вмешаться. Здесь я хотел бы особо остановиться на двух вещах. Это деньги и половые отношения. Всякий раз, когда вы касаетесь денег, вы должны быть предусмотрительными. Не будьте небрежными, когда вы касаетесь их. В противном случае у вас всегда будут неприятности. Вы знаете, что Библия называет деньги мамоной неправедности. Деньги – это что-то грязное, это что-то неправедное. Они используются сатаной, поэтому вы должны научиться избегать порицаний. Это первое. И второе – это мужчина и женщина. Вопрос противоположного пола. Господь Иисус разговаривал с Никодимом, пожилым человеком, поздно ночью. Но в следующей главе к нему пришла самарянка, и он проводил время с ней. Где? Не под крышей дома, а под солнцем, на открытом воздухе. Не ночью, а днем. Почему Господь Иисус поступил так? К тому времени Господу Иисусу было немногим более 30 лет. Он все еще был достаточно молод. Предположим, самарянка разговаривала бы с Господом ночью в закрытой комнате. Ученики довольно долго ходили покупать пищу. Затем, предположим, они вернулись бы, постучались в дверь, а Господь Иисус разговаривает с женщиной. Как вы думаете, неужели никто из апостолов не задал бы себе вопрос, что это такое? Как вы видите, Господь Иисус поступил предусмотрительно. В Господней работе Он поступил предусмотрительно. Самое большое искушение исходит от двух вещей. Это деньги и половые отношения. Всегда делайте что-то, чтобы обезопасить ситуацию. Всегда делайте что-то, чтобы все было почетно. Предусмотрительно заботьтесь о том, что почетно не только в глазах Господа, но и в глазах людей. Тогда вы будете сохранены, вы будете спасены от всякого порицания.
Это очень интересные слова. Предусмотрительно заботиться о том, что почетно не только в глазах Господа, но и в глазах людей. Владимир, можно сказать, иногда мы оправдываем свое поведение тем, что Господь знает, что мы непорочны. Но и апостол Павел, и даже Господь Иисус заботились о том, как их действия будут восприняты другими людьми.
Да, я скажу больше. Я бы сказал так, нам нужно думать даже в первую очередь не о том, что о нас скажет Бог. Нам нужно думать в первую очередь о том, что могут сказать люди. Потому что Бог всеведущ, Бог знает все. И Он, конечно же, знает наше сердце, знает наши побуждения, знает, почему мы поступаем так, а не иначе. Но люди-то не являются всеведущими. Люди этого не знают. Поэтому люди имеют право, имеют какое-то основание для того, чтобы подумать что-то. А тем более люди могут быть подвержены влиянию сатаны. Лукавого. И Павел понимал, что коринфские верующие могут оказаться под влиянием сатаны. Сатана может вложить в них какие-то мысли, какие-то подозрения. И в итоге коринфяне начнут подозревать его, начнут осуждать его за то, что он как-то ненадлежащим образом обращается с теми пожертвованиями, которые они пытались передать в Иудею. Поэтому Павел был очень мудрым, Павел был очень осторожным, и Павел предусмотрительно сделал все, чтобы исключить всякую возможность для того, чтобы сатана мог что-то сделать, чтобы он мог вложить какие-то нехорошие, злые мысли в коринфян. И мне кажется, эти два вопроса, о которых сейчас сказал Уитнес Ли, вопрос денег и вопрос наших контактов с противоположным полом. Оба эти вопроса очень важны, потому что враг использует часто именно эти две вещи для того, чтобы создать какие-то проблемы среди верующих. Мы знаем, что многие верующие, многие служители Господа оказались каким-то образом захвачены сатаной. Сатана как-то повлиял на них, и они приткнулись, и в результате их служение понесло потерю, а в результате их служения было сведено на нет из-за того, что они были недостаточно внимательны в том, как они обращались с деньгами, и в том, как они обращались с лицами противоположного пола. Поэтому мне очень понравились вот эти образцы, которые сейчас Witness Lee показал. Ну, во-первых, образец Павла в том, что касается обращения с деньгами. Это первое. И, во-вторых, образец самого Господа Иисуса в том, как нужно обращаться с лицами противоположного пола. Разговор Господа Иисуса с самарянкой у колодца, который происходил не ночью и не в закрытом помещении, как в случае с Никодимом, а днем и на открытом месте, так что это мог увидеть любой человек. Это два очень хороших примера. В данном случае мы видим, что исключается всякая возможность для сатаны сделать что-то, вложить кому-то в разум какие-то злые мысли, какие-то нехорошие подозрения. Я еще раз говорю, нам нужно быть очень предусмотрительными, когда мы имеем дело с этими двумя вещами, с деньгами и контакты с лицами противоположного пола. В этом нам нужно быть очень осторожными, чтобы избежать любого порицания в этих вопросах.
Согласен с вами, это очень важные положения. И, как мне кажется, Павел здесь заботился не только о том, чтобы сохранить свое имя незапятнанным. Он боролся при этом за интересы Господа на земле.
Ну, естественно. Павел думал в первую очередь не просто о своей репутации. Он, конечно же, думал в первую очередь об интересах Господа.
Хорошо, Владимир. А теперь давайте послушаем заключительный отрывок из сегодняшнего сообщения «Жизнеизучения». В этом отрывке Witness Lee соединяет некоторые качества и принципы, которые мы рассматривали в последнее время.
You could pick up a lot of virtues from these chapters, you could see the work of reconciliation.
Из этих глав можно перенять много добродетелей. Вы видите, что работа по примирению состоит в том, чтобы приводить людей полностью в Бога. Что еще? Еще мы видим вседостаточную, всепригодную жизнь, предназначенную для того, чтобы вы были расширены, чтобы вы расширились. Затем, что еще? Теплая и нежная забота о других. И теперь мы видим, что значит быть предусмотрительными, чтобы вести себя почетно. Дорогие святые, соберите все это вместе. Речь идет о нашей церковной жизни, и даже о нашей семейной жизни, и даже о нашей супружеской жизни, и даже о любой жизни, о жизни в школе или на работе, и о любой другой жизни. В каждой из этих видов жизни нужны эти принципы. Если вы соберете все это вместе, Господь будет использовать вас. Вы будете полезны.
Владимир, в пятой главе мы увидели служение примирения. В шестой главе Павел показывает нам всепригодную жизнь Христа, которой он жил день за днем. Теперь мы видим предусмотрительность в отношении того, что почетно. Во всем этом очень ясно показаны добродетели Христа.
Да, это действительно так. И я хочу еще раз отметить, что эти добродетели здесь показаны не в виде учений, и проявлялись они не в виде каких-то особых методов, которые Павел использовал в своей работе. Все это проявлялось в том, как Павел жил, в том, как он вел себя. И те добродетели, те черты характера, те свойства, которые мы видим здесь, все это необходимо человеку, который хочет быть полезным для Господа, который хочет участвовать в Господней работе. Если нам будет недоставать каких-то из этих качеств, даже, может быть, какого-то одного из этих качеств, это уже будет очень серьезным недостатком. Это уже очень помешает нашей полезности в руках Господа. И то, о чем мы говорили сегодня в этой передаче, тоже очень важно. Если мы хотим быть полезными для Господа, то мы должны быть мудрыми и осторожными. Мы должны предусмотрительно заботиться о том, что почетно, что уважаемо в глазах Бога и человека. Если мы делаем что-то, что может вызвать какие-то нарекания, какие-то порицания, даже если наша совесть чиста, и Господь знает, что мы чисты, все равно это может вызвать какие-то подозрения, какую-то критику, и не просто критику в отношении нас лично. критику в отношении Господней работы, и это очень сильно снизит нашу полезность для Господа. Павел хотел, чтобы Господня работа процветала во всех церквях. Это нужно было для созидания тела Христова, не просто для Павла. Это нужно было для Божьего замысла. Поэтому Павел очень сильно ограничивал себя. Павел был очень внимателен в том, что он делает. Он с предусмотрительностью заботился обо всем, что касалось этого вопроса денег.
Да, это напомнило мне об одном лозунге, популярном среди христиан. Я слышал такие слова: «Христиане несовершенны, они всего лишь прощены». Но когда вы видите, что такой человек ведет себя неправедно, и вы думаете, ну да, он несовершенен, он лишь прощен, все равно это вызывает не очень приятное чувство. Безусловно, это не очень предусмотрительные действия. При этом, конечно же, мы никого не критикуем, мы все совершаем ошибки. Но поскольку мы христиане, мы должны предусмотрительно заботиться о том, что почетно в глазах Бога и людей. Очень драгоценное общение. Спасибо вам, Владимир.
Я был очень рад участвовать в этой передаче.
В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания к Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780 57 94.